Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святого Льва I, Папы Римского. Смущать это никого не должно, поскольку Папа Лев жил и подвязался в первой половине V века, когда Восток и Запад были едиными, Церковь еще не была разделена на православных и католиков. Поэтому святых Западной Церкви, которые были канонизованы до 1054 года, мы, православные, считаем своими, так сказать. Родился будущий Папа Лев Великий в Этрурии, это северо-западная область Древней Италии. Получил прекрасное по тем временам образование. Был учеником самого Папы Целестина I, а продолжил церковную карьеру архидиаконом при святом Папе Сиксте III, окоравлявшем церковь с 432 года. А когда Сикст умер в 440-м, Лев был избран следующим папой, возглавившим римский престол. Годы правления Льва Великого были особенно тяжкими, как в церковном, так и в политическом измерении. Ну, во-первых, Рим в тот период уже терял военную славу под натиском варваров. Валентин император бежал из города еще в 452-м при нападении гуннов под предводительством Аттилы. Папе же Римскому пришлось выступать и в роли епископа, и в роли властителя гражданского. Лев бесстрашно пошел в стан врага на переговоры к Аттиле и в беседе произвел на варвара глубокое впечатление. «Ты победил почти всю вселенную», — говорил Лев Аттиле. «Теперь просим тебя, победи самого себя милостью к другим. Ты достиг высшей степени человеческого величия. Теперь не остается тебе ничего, как уподобиться Богу, который милует смиренных и покорных». Аттиле такая дипломатия папы понравилась, и он, ко всеобщему изумлению, отменяет штурм самого Рима. Аналогичная ситуация возникла и через 3 года, в 455-м, при нашествии вандалов. Лев I встречается с их королем Гейзерихом ведет переговоры, и хотя ему не удается переменить решение захватить столицу, все же папа сумел убедить его не предавать город разрушению, не жечь зданий и не проливать невинной крови. Для церкви папа Лев Великий также сыграл важную роль. Именно он явился основным защитником православия против ереси Евтихия. Евтихиане учили, что в Иисусе Христе не было человеческого естества, а было одно божеское. Последнее поглотило в себе первое. Лев I писал послание императору и влиятельным лицам с разъяснением основного христианского догмата о двух природах в Иисусе Христе – божеской и человеческой. Деятельно способствовал созыву 4-го Вселенского Халкидонского собора 451 года, осудившего монофизитов. На соборе, где присутствовало 630 епископов, было оглашено послание святителя Льва, в котором содержались убедительные доводы в пользу православия. Все присутствовавшие на соборе епископы с воодушевлением готовы были подписаться под каждым словом понтифика. Таким образом, папа Лев I оказался на высоте и как епископ, и как государственный деятель. Поэтому неудивительно, что у его современников возникла естественная мысль. А, собственно, зачем делить власть на светскую и духовную, если один человек, в данном случае папа, может успешно справиться и церковные вопросы решить блестяще, причем даже не у себя под носом на Западе, а на Востоке, и державное? Император вон под платьем своей мамочки спрятался и трясется от испуга. А епископ идет в стан врага и договаривается, тем самым спасая древнюю столицу от полного разрушения. Идея-то нехилая, но в ней есть слабые места. Одно из них – это то, что сторонники папоцезаризма не учитывали то, что далеко не все папы будут святыми. Но если очередной понтифик окажется дураком или негодяем, а такое в истории бывало – представляете, какой кошмар? Человек, от которого зависит судьба и всей церкви, громадной империи, кретин. Это действительно серьезная проблема любого самодержавия. Умный царь может сделать гораздо больше для своего народа, чем любая, даже самая продвинутая демократия. Но если, как Николай II, 100 лет уж прошло, а страну до сих пор трясет. Позже Римская католическая церковь таки искусилась папоцезаризмом. Римский епископ короновал на королевство, распоряжался судьбами стран. Но сказать, что от этого много добра вышло, вряд ли. Скорее наоборот. Инквизицию вон до сих пор забыть не могут. Скорее простят сталинские репрессии, чем костры, устраиваемые церковниками. По очень простой причине. Это же церковь. Как же она могла? Пусть даже сравнительно немного, 3000 человек за 300 лет отправить на тот свет. Иосиф Джугашвили 30 миллионов за пару десятков лет. Но он же не церковник, ему можно. Даже если из тех же 3000 казненных инквизиторами 2,5 были матерыми преступниками, церкви подобные вещи не прощаются никогда. Вон из миллиона священников один оказался педофилом. Так вся мировая общественность до сих пор успокоиться не может. Но с государственной властью пап, без ней, к этой идее уже никто всерьез, пожалуй, не относится. Что нельзя сказать о папстве, как о единоначалии над всем церковным миром? Очень респектабельная идея, кстати. Даже Владимир Соловьев, наш русский религиозный философ, переболел ею. Действительно, почему бы не иметь единый для всего мирового христианства центр управления, тот же Ватикан? Вполне рационально. Никакого разброда, никаких разделений, разногласий. Папа решает все споры, жесткая вертикаль, дисциплина, порядок. Верно, с одной стороны. Но с другой – смертельная опасность. Представляете, Какую беду может принести любая ошибка понтифика при единоначалии и железной дисциплине? Кстати, в истории католицизма дров наломали гораздо больше, чем в децентрализованном православии. И в этом ракурсе, слава Богу, что православный Восток вовремя отделился от Запада. Православие в этом плане более безопасно. Каждая поместная церковь имеет своего независимого иерарха, а важные вопросы решаются собором равных между собой епископов. Но сказать, что идея папства в православном мире на сегодняшний день никого не искушает, было бы неверным. Девиз русской церкви «Москва, Третий Рим» проповедуется уже на протяжении многих столетий. То есть российский патриарх не прочь взять на себя функции римского папы, ну хотя бы частично, хотя бы на постсоветском пространстве. К этому прилагается много усилий, и не безуспешно. Огромное количество храмов на территории Украины принадлежат именно патриархату московскому. Если бы не противостояние нашего филарета, то, наверное, вообще почти вся церковь на нашей земле подчинялась понтифику Третьего Рима, патриарху московскому. Безусловно, в этом есть и плюсы, но папство чуждое православию. Православная церковь позиционирует себя как церковь соборная, высшим органом управления которой является не епископ Рима, первого или третьего, а собор епископов, возглавляющих поместные национальные церкви. Греческую церковь возглавляет греческий епископ, болгарскую – болгарский, грузинскую – грузинский и так далее. А украинскую, если по-православному, должен бы возглавлять не московский Кирилл, при всем моем к нему уважении и любви, а патриарх украинский. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – первые цари Израиля. Итак, Господь соглашается с мольбой народа израильского поставить им царя, чтобы и у них был самодержец, как и у всех окружающих народов. Исполняет эту просьбу пророк Самуил, который находит некоего юношу Саула. Здесь есть одна единственная вещь, важная сейчас. Как пророк поставляет Саула? Саул на царство помазывается. Помазание – это очень древний обряд. Он идет еще со времен первобытных. Очень давно люди стали замечать, что если тело борца или воина намазано маслом, с ним тяжелее бороться. Его не ухватить, он скользкий. Не то чтобы неуязвимое, дубиной врезать, а тем более копьем ткнуть, не спасет никакая смазка. И все же, если удар по касательной, то уцелеть больше шансов. Ну и в общем понятно. Провожают солдата на войну, шансов, что он не вернется, полно. Момент торжественный. Родные богов всех вспоминают, и давно забытые молитвы. Все вместе. И плачут, и прощаются, и молятся, и целуют, и маслом натирают. Поэтому со временем эти компоненты молитва благословения и помазание елеем довольно прочно увязались друг с другом. И на царство Самуил также именно помазывает Саула. Этот момент надо подчеркнуть по разным причинам. Хотя бы потому, что елеепомазание – это обряд, практикующийся в церкви по сей день, когда вечером, накануне воскресного или праздничного дня, вас помазывает владыка или батюшка освященным елеем, это значит, что вы получаете молитвенное благословение на битву, сражение с собственной порочностью и грехами. Царь Саул, а затем и последующие самодержцы, вплоть до Николая II, таким образом становятся помазанниками. А слово «помазанник» на еврейском звучит как «машиах», или, как произносится в нашей транскрипции, «мессия». По-гречески же «машиах» звучит как «Христос». Именно таким образом появляется слово «Христос Мессия, Царь-помазанник». То есть нет худа без добра. Самодержавие – это дурно, царь – это плохо, но есть плюс. Когда-то придет время, рано или поздно, придется Богу спасать народ через одного праведника. Вот он тогда и будет Христом, то есть царем. И если Израиль будет понимать этот механизм царства и послушается своего царя, то тем самым может произойти спасение мира. При всем при том, что человеческий механизм поставления царя, как мы уже подчеркивали с вами, ущербен. Ну и в свете этого понятно, что Христос – это не фамилия Иисуса, а это его царский титул. Это значит, что он царь. Итак, пророком Самуилом поставляется первый царь – Саул. Он начинает вести войны, на первых порах успешные. Все вроде бы в норме. Да к тому же есть еще и Самуил под боком. Поначалу происходит даже некоторое распределение власти. Пока жив Самуил, это есть. Самуил как был, так сказать, на связи с Богом, так и остался. Он слушает волю Божию, а Саул, как царь, руководит народом, осуществляет административную власть. Самуил рассказывает Саулу, что с Божьей точки зрения правильно и что неправильно. И Саул до какого-то момента к этому прислушивается. Все получается хорошо. Войны успешные, все пучком. Но проходит какое-то время, и Саул начинает ощущать, что во власти есть свои прелести, и принимается расширять свою власть. И первым делом он протягивает руку на владение Самуила. Он начинает поступать так, будто он не только царь, но и пророк и священник. Однажды перед очередной войной, как обычно, полагалась молитва. Молитва благословения войск на сражение, сопровождаемая жертвоприношением. И вот Саул не стал дожидаться пророка, а сам совершил всесожжение, принес жертву. Хотя это было прерогативой Самуила, осуществлявшего служение священническое. То есть что происходит? В акте учреждения самодержавия царское и священническое служение разделились в фигурах Саула и Самуила. И первое, в чем падает всякий царь, он начинает протягивать руку на священническую власть, на духовное владычество над своим народом, не только административное. И это грех любого царя, практически без исключения. Так вот, значит, Саул совершает жертвоприношение. В этот момент приходит Самуил и говорит: «Плохо ты поступил, в этом не было воли Божьей, и ты не пытался ее выяснить. Ты проявил то своеволие, которая, в конце концов, лишит тебя царства. Другими словами, Бог через Самуила пока что только предупреждает Саула. Но Саул это замечание не принимает всерьез. В следующий раз, после окончания одной из войн, он просто впрямую нарушает повеление Божие. Через Самуила ему было сказано, чтобы он не брал трофеев с побежденных. Почему, понятно, война идет с язычниками. В качестве же трофеев всегда берется самое ценное. А во всяком языческом народе самое дорогое – это то, что имеет отношение к их языческому культу. И поэтому взять трофеи в данном случае – это означает притащить в Израиль идолов и всякую там культовую утварь. Поэтому Саулу четко было сказано – трофеев не брать. Не вина Божия, что народ сие понимает только одним способом. Раз не брать, значит, все это нужно уничтожить. Бог вандализм никогда не поощрял. Но израильтяне поступают еще хуже. Если бы они просто крушили все подряд, это плохо, конечно. Ну что поделаешь, во времена он равы. Но Саул поступает избирательно. Все, не представляющее большой ценности, истребляет подчистую. А вот то, что подороже, то есть поближе к язычеству, как раз сохраняет. И так поступает не только с материальным имуществом, но и с людьми. Народ неприятельский весь истребил, а царя, который одновременно является жрецом языческого культа, привел к себе во дворец. Таким образом, Саул доставляет к себе на родину полный комплект язычества, начиная от ювелирных жаровин-кадильниц для воскурения фимиама перед истуканами и заканчивая верховным жрецом. И Самуил ему говорит, «Ты явил непослушание Господу, и твои жертвы, которые ты там иногда приносишь Богу, не перекроют твои грехи. Послушание для Бога важнее любых жертв и всесожжений. Непослушанием ты отвергаешь Бога, и тем самым становишься таким же язычником, как и покоренные тобой народы. Поэтому ты отвергнут Богом». Но вместе с тем Саул после этих слов еще очень долго живет, и фактически он царствует. Он ведет новые войны, они, конечно, все менее и менее успешны, что и понятно, и тем не менее, с точки зрения Бога, он уже не царь Израилю. Господь через пророка Самуила поставляет другого царя, юношу по имени Давид. О том, как это происходит, описано здесь же, в первой книге царств. Это удивительная история о том, как царь Саул, зная о том, что у него уже есть конкурент, все время ищет смерть этого самого Давида. Но уже не он находится под покровительством Божиим, а Давид. И поэтому всякий раз ситуация поворачивается в обратную сторону. Саул пытается убить Давида, но в результате это его жизнь оказывается в руках Давида. Но Давид всякий раз не решается поднять руку на царя. Он очень хорошо понимает, что нет воли Божией на убийство царя. Нет воли Божией на убийство вообще кого бы то ни было, но тем более помазанника Божия. И когда Саул в очередной войне погибает, он смертельно ранен и кончает сам собой, бросившись на меч. Некий слуга, подглядев это, бежит и сообщает обо всем Давиду, надеясь, что его сейчас наградят за радостную весть. Слуга говорит Давиду, «Вот твой недруг, который столько раз искал твоей смерти, вот он мертв». «А как это случилось?» – спрашивает Давид. Слуга сам про себя соображает. «А, так Давид не знает, как это случилось. Ну, сейчас я немножечко привру, и моя награда станет вообще до небес. А вслух говорит, это я убил Саула. И реакция Давида не только для слуги, но и для окружения была совершенно неожиданной. Давид говорит, как ты посмел поднять руку на помазанника Божия? Как посмел? Вот что значит для Давида быть царем, быть помазанником. Я поставлен Богом, как глава Израилю. Израиль – это народ Божий, а я глава его. Значит, выше меня только Бог. Больше никто. Я только перед Богом. Именно в этом реальность царского служения. Я под Богом, но среди людей никто не выше меня. И если кто-то убил такого же помазанника, как я, значит, он бросил перчатку самому Богу, совершил кощунственный акт. Ну и последствия оказываются совершенно в духе того времени. Давид в ярости убивает этого слугу. Надо сказать, Давид – совершенно удивительная фигура Ветхого Завета. Наверное, один из самых любимых его персонажей для народа израильского. Он царь, он одновременно с этим и пророк. Ему же, Давиду, приписывается авторство большинства псалмов, которые есть в книге Псалтерии. И у нас нет особых оснований эту идею отвергать. Вполне возможно, что их автором и вправду был сам царь Давид. И это гениальная религиозная поэзия. Автор был великим молитвенником, а эти псалмы – одновременные псалмы пророческие. Они удивительно много говорят о том, что совершится в будущих временах. Это действительно потрясающе. Духовно одаренный человек. Давид по-настоящему верит Богу. Он по-настоящему царь Израилю и слуга Божий. И поэтому в период его царствования все совершенно замечательно. Все войны благоуспешны, Израиль умножается, территориально расширяется и, наконец, становится самым, наверное, крупным государством в тогдашнем обитаемом мире. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.